Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Банк России на неделе снизит ставку до 7,5% или сразу до 7%, полагают экономисты. Действительно, Совет директоров Банка России соберется на очередное заседание 16 сентября и, вероятно, пересмотрит ставку. Если так, то снижение может стать 6-м подряд. После экстренного повышения до 20% в конце февраля этого года регулятор постепенно вернул ключевую ставку к уровню 4-го квартала 2021 года. Итак, согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, за снижение на 50 базисных пунктов, это 0,5%, выступает 9 из 12 опрошенных экономистов. Еще по одному участнику опроса уверены, что ЦБ может оставить ставку на уровне 8%, снизить ее до 7,25% или 7,75%. Ряд экспертов видят предпосылки для более существенного смягчения. В частности, отмечается быстрое замедление инфляции, ну и также необходимо поддержать структурную трансформацию российской экономики. Что может предпринять Банк России, а главное, какие комментарии последуют от Эльвиры Набиуллиной, мы будем говорить вместе с кандидатом экономических наук, директором по стратегии инвесткомпании «Финам» Ярославом Кабаковым. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Какого решения ждете вы от Банка России по ключевой ставке?
Вы знаете, ситуация достаточно нетривиальная. Почему? Потому что ожидание, ну или, так скажем, консенсус, который сформировался на рынке, он сходится к 50 базисным пунктам, то есть, соответственно, будет преобладает ожидание снижения до 7,5%. Но я бы, наверное, все-таки закладывался на меньшее понижение. Почему? Потому что вот в последних своих выпусках Центральный банк, в ресерчах, которые они публиковали, все-таки присутствует ожидание роста инфляции. Восстановление происходит достаточно быстрое. Потребительского спроса восстанавливается потреб кредитования. И мне думается, что предпосылки для более осторожного понижения ключевой ставки присутствуют. Но еще раз повторюсь, рынок в целом ожидает снижения ставки на 0,5%.
Действительно, да. Но скажите, вот сейчас у нас сезонный фактор, овощи стремительно дешевеют. Я вот не побоюсь этого слова. По 12 рублей морковку прикупил накануне. Это что, аномалия у нас такая? Это надолго с нами вот эта вот история? А морковка потом будет по 100 с чем-то, да?
Ну, да, вот, так скажем, потребителя не обманешь.
Нет, но я не покупал огромное количество моркови, поверьте.
А может быть, вполне зря. Вы знаете, ситуация, она же складывается каким образом? У нас происходит достаточно сильное укрепление рубля с марта месяца, да, апрель. И мы видели, во-первых, сильное ослабление, быстрый рост цен на импортную продукцию. И после этого происходит постепенное укрепление рубля, и вот сейчас мы торгуемся на уровне 60 рублей за доллар. Это я к чему говорю? К тому, что цены на импортные товары, которые у нас собирались, так скажем, стартовать в космос, этот старт отложился. Из-за чего это происходит? Это происходит в первую очередь из-за того, что доллары, которые и евро приходят в российскую экономику от продажи энергоресурсов, углеводородов, невозможно их сейчас, соответственно, по бюджетному правилу выкупать с рынка. И в этом отношении наш Центральный банк, Минфин, ограничены. Мы видели, как происходило укрепление рубля, мы видели, что Минфин разрабатывает новое бюджетное правило. И в этих условиях, конечно же, происходит постепенное восстановление цепочек импорта, который тоже рухнул. Это я к чему? К тому, что все-таки эра укрепления рубля, она постепенно завершается. И вполне вероятно, что к концу года, в следующем году, мы увидим все-таки постепенное ослабление рубля. Как только будет слабеть рубль, будет дорожать импорт. Будет дорожать импорт, будут подтягиваться и российские внутренние цены. Так что в этом отношении вполне стоит ожидать некоторого роста инфляции. Другой вопрос, будут ли способны монетарные власти наши, так скажем, удержать рост цен на приемлемых уровнях. Пока это возможно. И в той архитектуре, в которой мы существуем сейчас, это возможно. Но что будет через полгода, через год, опять же, с ценами на углеводороды, предсказать достаточно сложно.
Ну, логично, да. Ярослав Александрович, вот мне интересно узнать ваше мнение насчет вот того, что вот нам говорили где-то месяца 2-3 назад, когда рубль, соответственно, серьезно укреплялся, там в район 55 к доллару сходил и так далее. Нам тогда говорили, что это да, ненадолго, вот еще 2 месяца прошло, это что называется, уже тоже факт, и говорили, что у нас экономика, в общем-то, выстроена так, что большинство малого и среднего бизнеса очень удобно и комфортно, и все процессы выстроены при долларе к рублю, точнее, к рублю пара доллар-рубль 70, да, вот сейчас, соответственно, уже, я так понимаю, за некоторое количество месяцев бизнес адаптировался к этой, соответственно, парадигме новой, в общем-то, и не закрылся, насколько я понимаю, массово, да, и теперь ему будет предстоять снова адаптироваться к новым реалиям. Я к чему? Тяжело ли сейчас бизнесу живется, да, вот, при том, что раньше они закупали там товары по одной цене, сейчас по другой, в общем-то, в плюс работают. Ну и, собственно, спрос-то особо не снизился, я имею в виду вот, разного рода мелкий бизнес, который закупает товары оттуда.
Ну, смотрите, мелкий бизнес – это не совсем актуально для нашей экономики. Почему? Потому что бюджет у нас формируется все-таки крупным бизнесом и в основном экспортерами. А укрепление рубля не очень позитивно отражается на доходах наших крупнейших корпораций. А в условиях, когда вот у нас рухнули цепочки поставок импорта, в некоторой степени затраты на капстроительство снизились. Но, опять же, постепенно мы будем возвращаться к той модели, которая у нас была до вот происходящих событий.
Слушайте, Ярослав Александрович, позвольте два слова вставлю. Я же ведь говорил о малом и среднем бизнесе как о тех людях, которых большинство из нас прежде всего знает, да, там это ближайшие родственники, друзья, знакомые друзей. А понятно, что бюджетонаполняющим является крупный бизнес, ключевым. Это да, соглашусь.
Да, и вот если говорить все-таки о приоритетах в экономической политике, то она во многом будет все-таки ориентироваться на крупный бизнес. Поэтому малому и среднему бизнесу придется, опять же, учитывать в своей деятельности возможные изменения. Но еще раз повторюсь, пока у нас вот ситуация складывается в пользу укрепления рубля, и приток экспортной выручки достаточно существенный, и сальдо торгового баланса, опять же, говорит о том, что рубль должен укрепляться, как бы это ни хотелось крупным корпорациям. Но у нас есть еще металлурги, есть там производители минеральных удобрений, и даже вот наша Алроса, поставщик алмазов, тоже во многом не выигрывают от укрепления рубля. Но при этом, еще раз повторюсь, да, у нас сейчас таким образом складывается ситуация. Если говорить про восстановление цепочек поставок, да, про импорт, сейчас же во многом малый и средний бизнес страдает не от того, что рубль там укрепляется или будет ослабевать. Во многом основные проблемы возникают из-за того, что транзакции на внешнеэкономической деятельности там останавливаются, да, когда
логистика еще подхрамывает, это тоже действительно.
Логистика, цены на логистику, опять же, начинают расти. Опять же, ориентируясь на Юго-Восточную Азию, да, учитывая, что Китай там в очередной раз начинает вводить локдауны, опять начинают расти цены на контейнерные перевозки и так далее. То есть, мне думается, что все-таки курс, если он будет там формироваться от 60 там, до 75 рублей, существенного все-таки влияния на российский бизнес не окажет.
А понятно. Вот, Ярослав Александрович, еще буквально пара минут, и у нас вопрос еще один потребительский по поводу ставок и, собственно, депозитов. Насколько аппетитными теперь, вот с учетом того, что Банк России наверняка, да, понизит ключевую ставку, так вот, насколько аппетитными и привлекательными останутся ли банковские вклады? Вот, например, говорят, что сейчас целая аномалия на рынке вкладов, в том смысле, что ставки на короткие сроки превышают ставки по длинным депозитам, и, соответственно, все ожидают снижения процентных ставок в экономике. Инверсия?
Да, инверсия кривой доходности.
Блеснул, извините.
Не, абсолютно правильно, конечно же. Да, но здесь в большей степени, конечно, влияет на рынок потребность банков в ликвидности, и более того, насколько я понимаю, наше правительство сейчас рассматривает возможность поддержать банки, да, опять же, с одной стороны, с другой стороны, наши банки планируют поддержать правительство, покупая облигации, но это уже немножко вопрос о монетарной политике. Но хотелось бы отметить, да, конечно, что ставки с учетом понижения ключевой ставки будут постепенно снижаться. Все-таки зимний период у нас всегда ориентировался на более высокие ставки, то есть по краткосрочным депозитам, по краткосрочному размещению. Зимой у нас немножко подрастала инфляция, и в том числе банковская система пыталась привлекать депозиты по более высоким ставкам. А если говорить в среднесрочной перспективе, то опять же повторюсь, что у нас сейчас взгляд на дальнейшее снижение ставок. И если мы останемся в тех условиях, в которых сейчас существуем, да, и без каких-то катаклизмов, изменений, то весьма вероятно ставки будут еще дальше снижаться и могут опуститься ниже 7% в следующем году.
Понятно. Спасибо, Ярослав Александрович. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков.